Радио Донбасс Реалии.
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалий». В студии с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня пятница, 24 сентября. И сегодняшняя программа вот о чем. Правда ли, что весь виноватый стреляли по школе? Начнется ли реальная борьба с олигархами в Украине после принятия закона? После плена ЛНР бывшая заключенная рассказала, как туда попала. В это воскресенье пройдут выборы в немецкий Бундестаг, который после этого назначит нового канцлера взамен Ангелы Меркель. Предвыборная ситуация настолько неопределенная, что аналитики допускают сразу несколько вариантов формирования правящей коалиции в новом немецком парламенте, даже исключая правящую сейчас в Германии партию ХДС-ХСС. Интересно, что во время предвыборных дебатов представители немецких партий почти не обсуждали тему отношений с Россией. Аналитики утверждают, что будущий канцлер начнет с попытки перезагрузить отношения с Кремлем. Олаф Шольц, Амин Лашет, Аннелена Бербак или Кристиан Линднер. Кого Владимир Путин хотел бы видеть в кресле немецкого канцлера? Чем закончатся для Украины возможные попытки будущего лидера ФРГ наладить отношения с Россией? Невозможен ли теоретически резкий поворот политики Берлина в сторону более жестких отношений с Кремлем? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня ими будут политолог из Берлина Виктор Савинок и Илья Куса, эксперт по международным отношениям Украинского института будущего. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403. Звонки, как обычно, бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Пока слушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Российские гибридные формирования усилили боевую подготовку на Донбассе на этой неделе. Они проводят масштабные учения с привлечением гражданских сил и резервистов. Об этом сообщает Министерство обороны Украины. По данным ведомства, до руководством российских инструкторов незаконные вооруженные формирования ведут интенсивные учения по артиллерийским, танковым, мотострелковым, разведывательным и инженерно-саперным подразделениям со стрельбами и использованием боевых машин и по разведывательно-диверсионным. Подготовки. 5 раз российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Пивденного, Крымского и Новолуганского. Украинские военные открывали огонь в ответ. Сегодня было 2 обстрела со стороны незаконных формирований, в частности, в районе Толоковки. Их беспилотник скинул 2 осколочные гранаты ВОК-17. Потерь нет. В свою очередь, группировка ДНР обвиняет ВСУ в обстрелах Ленинского, Октября и Веселого. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. В Донецке на шахте имени Засядько произошел пожар в восточном конвекторном штреке. Во время пожара пропал один горняк, об этом сообщает так называемая администрация Донецка. На момент аварии в шахте находился 61 человек, 26 шахтеров на аварийном участке. Всех из шахты вывели на поверхность, за исключением одного горняка продолжаются его поиски и тушение пожара. Российские органы государственной власти уже признают дипломы о высшем образовании, выданные в отдельных районах Донецкой области. Сейчас эти дипломы пытаются внести в общий реестр России. Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Кроме того, по данным СБУ, сейчас так называемое Министерство образования ДНР возглавляет сотрудник органов госбезопасности России. Спецслужбы заявляют, что собрали ряд фактов институционального присутствия России на подконтрольной ей части Донецкой области и используют их как доказательства в соответствующем уголовном производстве. Российская сторона не комментировала этих заявлений СБУ. Кремль обычно отрицает, что оказывает поддержку группировкам на Донбассе. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Украина готова к отопительному сезону. Тарифы расти не будут. Об этом премьер сказал в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству. По его словам, запасы газа в хранилищах уже превышают 18,5 миллиардов кубометров и планомерно идет подготовка к их увеличению. В ближайшие 3 года на содержание российских органов власти потратят 1,5 триллиона бюджетных рублей, из них более 45 миллиардов пойдет на обслуживание работы президента страны Владимира Путина и его администрации. Еще год назад проект госбюджета на нужды президента и его администрации закладывали на 1 миллиард рублей меньше, а на работу премьер-министра и аппарата правительства на 3 миллиарда меньше. Рост расходов в пояснительной записке к нынешнему законопроекту объясняется, в частности, индексацией зарплат чиновников. чиновников подорожанием авиаперелетов, изготовлением государственных наград, а также тем, что в 2024 году должна состояться инаугурация главы государства. По делу о незаконных поставках угля из Ордло на 1,5 миллиарда гривен арестовали советника бывшего министра энергетики Украины. По данным следствия, он участвовал в переговорах с группировками ЛДНР. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, речь идет о бывшем советнике министра энергетики Сергее Кузяре. Он был советником Эдуарда Ставицкого, который занимал пост министра до 2014 года. Накануне ряд украинских СМИ сообщил о том, что Кузяра прилетел в Киев рейсом из Стамбула в сопровождении 4 полицейских. Предположительно, он был экстрадирован из Турции. Как сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, фигуранту дела сообщили о подозрении в госизмене и содействии террористическим организациям. По данным следствия, он создавал условия для заключения прямых переговоров с группировками ЛДНР. Следствие полагает, что подозреваемый был одним из ключевых звеньев схемы и непосредственно вел переговоры с представителями группировок и отчитывался перед кураторами с российской и украинской стороны. Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области в ближайшие 2-3 недели могут перейти в красную зону карантина в Украине. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Игорь Кузин. По его словам, это обусловлено быстрыми темпами распространения инфекции в стране. Кузин отметил, что количество новых случаев за последнюю неделю выросло на 68%, госпитализации на 51%. Министр добавил, что пока нагрузка на систему здравоохранения остается контролируемой. Кузин также отметил, что 95% пациентов с COVID-19 в больницах не вакцинированы. И по сообщению Украинского гидрометцентра, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-10 градусов, днем до плюс 17.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую слушателей Громадского. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Я напомню, через несколько минут мы будем говорить в студии. Обсудим возможные результаты парламентских выборов Германии, которые пройдут уже в это воскресенье. Предвыборная ситуация там настолько спутанная, что аналитики допускают сразу несколько вариантов формирования правящей коалиции в новом немецком парламенте, даже исключая правящую сейчас в Германии партию ХДС. ХСС, от которой была номинирована на пост канцлера Ангела Меркель, которая возглавляла Германию в течение 16 лет. Интересно, что во время предвыборных дебатов представители немецкой партии почти не обсуждали тему отношений с Россией. Аналитики таким образом допускают, что будущий канцлер начнет с попытки перезагрузить отношения с Кремлем. Так кого же Владимир Путин хотел бы видеть в кресле немецкого канцлера? Чем закончатся для Украины возможные попытки будущего лидера Германии наладить отношения с Россией? И возможен ли теоретически резкий поворот политики Берлина в сторону более жестких отношений с Кремлем? Об этом мы поговорим в студии. Звоните к нам по номеру, задавайте свои вопросы, высказывайте свои реплики. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Но сейчас тех, кто нас слушает по радио, предлагаю вам переключиться на YouTube, потому что сейчас будет много интересных картинок. YouTube украинской службы «Радио Свобода». Подконтрольные России силы на днях обвинили Украину в обстреле школы. Они заявили, что Украина якобы вела огонь по учебному заведению с 63 детьми. Показали повреждения, осколки мин и интервью учеников. Речь идет о санаторном интернате в Ясиноватой для детей со сколиозом. Когда «Радио Донбасс Реалии» увидела эту новость, мы сначала действительно предположили, что снаряды попали по гражданскому объекту, ведь это довольно горячий участок фронта, о чем свидетельствуют ежедневные отчеты штаба операции Объединенных сил. А потом наш взгляд остановился на одном из несоответствий, дальше на другом, и картинка посыпалась на глазах. Мишенью школа, пришли мы к выводу, точно не была. А то, что повредило ее, может быть разлетом от детонации боеприпасов самой группировки ДНР. Как мы это установили, расскажет моя коллега Татьяна Кубович, она гость нашей студии. Таня, здравствуй.
Приветствую.
Таня, ну какова версия вот подконтрольной России администрации, что они пытались сообщить людям на оккупированной части Донбасса, украинцам на свободной территории, да и всему миру?
По их версии, по территории школы Украина ударила из миномета 120-м калибром. Это крупный калибр, запрещенный вдоль линии разграничения. Они показали повреждения, это дырки в стеклах в основном, показали интервью детей, которые рассказали, что их спускали в подвалы, и Эдуард Басурин, который является спикером так называемой народной милиции ДНР, показывал осколки, взрыватель мины, который вот он якобы нашел под зданием этой школы. Картинка эмоциональная, если ее вот так на одном дыхании смотреть быстро, то ужасно.
Ну, то есть, по версии Эдуарда Басурина, вооруженные силы Украины прицельно били по школе Весенина. Виноватый.
Именно
то есть
вот так,
об этом
да.
он говорил. Ну и в чем несоответствие, собственно говоря, как ты наткнулась на них, да, почему ты усомнилась в версии Эдуарда Басурина, расскажи.
Ну, во-первых, если смотреть на саму картинку и внимательно рассматривать эти повреждения, первое, что мы можем сказать, что во дворе не приземлялись снаряды. То есть, если бы там была воронка от прилета, ее бы нам точно показали, потому что это пропагандистский материал. Вот, и также мы бы имели изрешеченный фасад, это вот сейчас не тот фасад, давайте посмотрим на фасад школы, который нам показывают в репортажах группировки ДНР. Собственно говоря, там есть несколько всего планов, в которых видно школу в целом, мы можем увидеть, что на ней вообще нет повреждений. Здесь, на этом плане, даже нету разбитых окон, но ту сторону, где окна разбитые есть, они вообще в своих видео не показывают. То есть, если происходит разлет снаряда, то всегда по нашему опыту, сколько было ситуаций в зоне ООС, стена, она просто вся вот в дырах, да, и можно посмотреть последние ситуации в Счастье, когда был такой взрыв, вот у нас общежитие там тоже было повреждено, и вот у нас воронка, которую тут же эксперты изучают. В Красногоровке такое возле больницы было тоже, вот место прилета, вот следы, то есть точно этот снаряд во дворе школы не приземлялся. Теперь вот давайте посмотрим на тот другой фасад, который действительно ужасно выглядит. В других видео в пабликах подконтрольной группировки ДНР фигурировало такое вот еще видео. Мы видим, что действительно очень сильно пострадал. Вот эта стена, она принимала действительно в себя осколки. И здесь же на этом видео присутствует и упомянутый Эдуард Басурин, и пожарные. Здесь очень много движения, да, видно, что что-то происходит. Но дело в том, что это вовсе не тот фасад, то есть это не школьное здание, и именно под этим фасадом Эдуард Басурин и военные группировки ДНР подобрали вот те осколки.
А что это за здание?
Они подают это как общежитие железнодорожного техникума. Давайте посмотрим на карте, где оно находится. То есть южнее, вот буквой «П» мы видим, это как раз школа, а красным кружком обозначено место прилета. Мы его довольно легко идентифицировали, потому что у железнодорожного техникума в Ясиноватой есть много общежитий, но только в там есть такой воздушный переход, вы можете видеть между зданиями, и там есть спортзал, который очень хорошо видно на этих кадрах, которые были группировкой опубликованы. То есть вот снаряды якобы прилетали или они рвались именно в этом месте.
Несколько сотен метров, да, я так понимаю? От
да, школы. Несколько сотен, то есть, скорее всего, там рикошетом прилетело что-то, но это точно не попадание в школу. А теперь, что, собственно, там расположено? В соцсетях Ясиноватой в местных группах озвучивалась версия, что это рвется боекомплект группировки ДНР, и то же самое, эту версию нам озвучил собеседник в городе, местный житель, он, правда, считал, что это попадание украинского снаряда в склад, и он там рвется. Как это, собственно, проверить? Потому что понятно, что если это военный объект, ну, нету там никаких съемок, и ни Google, ни Яндекс давным-давно оттуда не обновляет ничего. Во-первых, на месте, вот как я уже говорила, прибывает Эдуард Басурин, он замкомандующий так называемой народной милиции ДНР, он очень медийный человек, и вопрос, что он делает под обстрелом. Там просто во время этих съемок, когда он собирает эти осколки, там просто происходят очень сильные разрывы рядом. И понятно, что высшее военное командование не будет приезжать под обстрел, и он никогда этого не делает ни в каких других ситуациях, он дает военные сводки уже там постфактум. Но если произошло ЧП на складах, то в этом уже появляется некая логика, да, что руководство приехало разбираться в этой ситуации. Снаряды там, вероятно, такие хранятся, потому что о том, что это общежитие является военным объектом, уже давно известно украинским военным. И разведчики поделились с нами, тоже попрошу показать, съемками с БПЛА, на которых видно КАМАЗ, видно, ну, на этом фото УАЗик маленький, и на, давайте посмотрим еще один слайд, здесь видно военный Урал, КАМАЗ тентированный, то есть типичная военная машина, которая, ну, вероятнее всего, там хранятся снаряды. У нас возникал вопрос...
Это съемки сделаны рядом с этим общежитием, да?
Это над ним, собственно. Давайте еще над раз ним. Посмотрим. То есть общежитие находится вот чуть правее и снизу.
Ага.
Вот возле этой как бы... Ну, она с космоса выглядит как свалка, но это не свалка, там что-то складируется, и автомобили, и легковые стоят, и вот эти военные. То есть вот у нас еще был вопрос, когда мы смотрели эти сюжеты группировки ДНР, о том, почему дети, когда они прятались в бомбоубежище, почему их снимал оператор. Там по видео видно, что это не видео с телефона, это операторская съемка. Для журналистского глаза это довольно легко понять, потому что там раскадровки, перебивки сняты. Вот. И мы сначала думали, что просто, когда каналы туда приехали, российские, они попросили детей спуститься и как бы инсценировать это все. Но, возможно, если это действительно было ЧП, и у них там на протяжении часа рвались эти боекомплекты, то каналы просто поехали на события, и, может быть, это такие и реальная картинка, что дети вот там прятались.
Ну, собственно говоря, сами вот делайте выводы, с чьей стороны был вот эта цитата «массированный обстрел в День мира», под каким соусом подает группировка ДНР разрушение вот этой школе Весеноватой. Спасибо большое, Таня, это была моя коллега Татьяна Якубович. Вот можете сами рассмотреть эти картинки на сайте Украинской службы радио «Свобода», раздел «Донбасс Реалии», скоро там появятся вот эти материалы.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Валентина Еременко из Луганска провела в заложниках у группировки ЛНР более 2 лет. По сфальсифицированным обвинениям в подготовке диверсии и сотрудничества с Украиной, так называемый суд ЛНР приговорил ее к 12 годам заключения. Освободилась женщина в рамках масштабного обмена в конце 2019 года. С тех пор Валентина пытается получить статус бывшей гражданской заложницы. Межведомственная комиссия Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины ей отказала без указания причины, поэтому женщина обратилась в суд. Также бывшая луганчанка готовится получить инвалидность. Годы плена забрали у нее здоровье. Историю своего плена в Луганске и борьбы с бюрократией в Киеве Валентина рассказала моей коллеге Юлии Рацебарской.
До початку бойових дій на Донбасі Валентина Єрьоменко з чоловіком жили у Луганську. Жінка працювала ріелторкою. Улітку 2014-го владу в місті захопили бойовики. У ньому стало страшно жити, розказує Валентина.
Звуки є танка у тебе прямо в квартирі. Коли над тобою літають самоліти.
Валентина вирішила залишатися жити в окупованому місті, бо там мешкали більшість її родичів. Каже, вона часто перетинала лінію розмежування, навідуючи стареньких батьків, які жили на підконтрольній Україні території. Під час повернення з однієї з таких поїздок її заарештували бойовики. Це сталося у вересні 2017-го.
Первую очередь меня обвинили в том, что я диверсант, это в любом случае, потому что я часто пересекаю границу, сотрудничаю с Украиной. То есть меня прессовали, меня угрожали моим родителям, угрожали моему мужу, угрожали всем, угрожали мне расправой, подводили мне то.
Валентина Єрьоменко каже, під тиском і погрозами вона підписала все, що від неї вимагали. За кілька місяців її перевезли до в'язниці. Утримували як особливо небезпечну злочинницю, каже Валентина. Про медичну допомогу у тюрмі навіть не йшла мова, згадує Валентина. Що ж до харчування, вижити допомагали передачі від родичів. За словами Валентини, в ув'язненні її, як і інших жінок, примушували важко працювати.
Є така тяжка робота, це заставляли вывозить ткани, которые производит весь лагерь. Это перевозение, жжение угля, это дробление этого угля, извечный холод, это извечного нету света, это извечного нету отопления.
Майже через рік її перебування в ув'язненні так званий суд ухвалив рішення. 12 років за ґратами.
Перший суд, перша інстанція присудила 12 років. Апеляція присудила 11. Измена родина, это считается особо тяжкие, которые идут от 12 25.
Про те, що її готують на обмін, вона не знала, каже Валентина, але жила надією. У грудні 2019-го разом з іншими заручниками її звільнили. Трохи оговтавшись від пережитого, Валентина почала звертатись до міжвідомчої комісії Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій щодо статусу позбавленої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Зверталася тричі, і тричі розгляд її заяви відкладали. Згодом у вересні 2020-го комісія відмовила їй без жодного пояснення. Тоді Валентина пішла у суд.
На той період времени СБУ не було вот этого вот списка. Но подтверждающие данные, именно вот эта вот бумажечка, которая она вышла этим летом, которую я отослала на суд, и суд рассмотрел и принял решение в мою пользу.
Юристка Юлія Поліхіна, яка допомагає колишній заручниці, каже, відмова комісії була невмотивованою, тому окружний адмінсуд Києва зобов'язав профільне міністерство повторно розглянути заяву Валентини.
Міжвідомча комісія не визнала її такою, яка була затримана внаслідок збройної агресії проти України. Чому? Це таємниця покрита мраком. Звичайно, що для нас така відповідь була безглуздою і взагалі незаконною. Ну і ми ж пішли до суду.
Якщо міністерство не подасть апеляцію, рішення суду набуде чинності. Це дасть надію Валентині на отримання статусу і допомоги від держави. Між тим, Європейський суд з прав людини повідомив, що заява Валентини взята до розгляду. До суду у Страсбурзі жінка зробила подання, розповівши про злочини бойовиків, вчинені щодо неї як заручниці. Юлія Рацибарська для Донбас Реалії із Дніпра.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
В это воскресенье пройдут выборы в немецкий Бундестаг, который после этого назначит нового канцлера взамен Ангелы Меркель. Предвыборная ситуация настолько неопределенная, что аналитики допускают сразу несколько вариантов формирования правящей коалиции в новом немецком парламенте, даже исключая правящую сейчас в Германии партию ХДС-ХСС. Интересно, что во время предвыборных дебатов представители немецких партий почти не обсуждали тему отношений с Россией. Аналитики утверждают, что будущий канцлер начнет с попытки перезагрузить отношения с Кремлем. Олаф Шольц, Амин Лашет, Анна-Лена Бербак или Кристиан Линднер. Кого Владимир Путин хотел бы видеть в кресле немецкого канцлера? Чем закончатся для Украины возможные попытки будущего лидера ФРГ наладить отношения с Россией? И возможен ли теоретический резкий поворот политики Берлина в сторону более жестких отношений с Кремлем? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами Илья Куса, эксперт по международным отношениям Украинского института будущего. Илья, добрый вечер.
Добрый вечер.
Надеюсь, к нашему разговору присоединится также политолог из Берлина Виктор Савинок. Говорят, что уже присоединился. Виктор, здравствуйте.
Так, добрый вечер.
Обращаясь к нашим слушателям, друзья, как обычно, будем рады вашим звонкам с вопросами, с репликами. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Виктор, давайте первый вопрос к вам. Вы там на месте находитесь. Расскажите, ну, об общем настроение сейчас в Германии, насколько велико внимание немцев к вот этой вот предвыборной гонке, потому что мы видели другую сейчас думскую кампанию, да, в Российской Федерации, где не очень-то все было интересно, не очень россиянам, судя по всему, было интересно ходить на эти выборы. В Германии какое настроение?
В принципе, можно сказать про то, что таким переважным настроем сейчас в Федеративной Республике є невизначеність, оскільки, в принципе, багато виборців зараз не розуміють, за кого їм віддавати свій голос, таких, що не визначилися зі своїм вибором, є за різними оцінками від 20 до 15%. І це серед іншого спричинено тим, що канцлерка Меркель не балотується на черговий термін, тому що до неї всі вже звикли. Багато в чому її останні дві кампанії були побудовані саме на її особистому іміджі. І фактично можна сказати про те, що от зараз, коли її немає, немає теж, скажімо так, такого наступника, який дістав від самої Меркель, можна сказати, що вотом довіри, от виборець, в принципі, і через це не визначився. І з тим, що робити, і за кого голосувати.
Виктор, а на каких аргументах вот шла агитация? Ну, по крайней мере, вот в последнюю эту неделю, я так понимаю, сейчас в Германии уже тихо, да, запрещена агитация, или, возможно, там один из последних дней. Ну, вот боролись на каком поле? Это социальная политика, экономика, внешняя политика? Что интересует немцев?
Німців цікавить передусім соціальні питання, тому що їх насправді дуже багато, а також і перезапуск німецької економіки, безумовно, оскільки багато хто звертає увагу на те, що, ну, фактично німецька економіка за часи канцлерства Меркель багато в чому втратила ось такі, можна сказати, що точки до зростання, вона є забюрократизованою і є багато проблем.
Пропадает у нас связь с Виктором Савенком. Вопрос к Илье Кусе. Илья, а вот действительно сейчас возможно все, вот как я сказал, да, и даже действительно будущая коалиция может обойтись без блока ХДС-ХСС, который вот стоял во главе Германии так много лет, а сейчас они могут оказаться в оппозиции?
Ну, это один из сценариев, да, что они могут пойти в оппозицию, их могут не пригласить в коалицию, но пока непонятно. То есть там же рассматривается несколько вариантов, как вариант, что ХДС, ХСС вместе с социал-демократами и зелеными могут сформировать коалицию, хотя между ними очень серьезное разногласие, так и вариант действительно, когда, например, социал-демократы, заняв первое место, судя по последним рейтингам, могут пригласить в коалицию там зеленых и, например, свободных демократов, там ФДП, которые, ну, вот может быть такая коалиция. Ну, пока непонятно. В этом же и суть, действительно уникальность этих выборов, что очень много неопределенности и сохраняется интрига даже по поводу фигуры канцлера.
С чем связана эта неопределенность? Вот ваше мнение со стороны, как наблюдателя. Почему не совсем все понятно, но вот Амин Лашет, как правопреемник Ангелы Меркель, да, но, наверное, она его поддерживала, пыталась инвестировать в него свой политический капитал, а вот он такой не совсем очевидный кандидат в канцлеры сейчас.
Ну, он не вытянул, то есть он не вытянул электоральную кампанию, он был слабее на дебатах, чем Олаф Шольц, ну, он был сильнее, чем зеленые, например, Анна-Лена Бербок, но он уступал социал-демократам, и плюс, конечно, то есть на его рейтинги повлиял вот этот скандал, связанный с ним, когда он во время наводнений в его родной земле, во время, когда там выступал с речью президент Германии, он там на заднем фоне хихикал, и это, конечно, очень многих немцев не понравилось. Ну, Германия обращает внимание на такие, хоть, ну, у нас может это показаться мелочью в Украине, потому что у нас, конечно, и не такое бывало, но там это очень важно, и он многим кажется неубедительным и не таким харизматичным, как Меркель, не таким профессиональным, как Меркель, вообще не Меркель. То есть, действительно, вот Виктор тут сказал до меня, что в Германии, скорее всего, в какой-то момент, какой-то период будет кризис лидерства, потому что вакуум влияния, который Ангела Меркель оставляет после себя, он огромен. 16 лет не проходит бесследно, для многих людей она стала идеалом моральным, политическим, и, конечно, так быстро найти там какую-то быструю замену, да еще и такого же масштаба, чтобы не только удержала Германию, но и как лидера Европы, будет очень сложно. Поэтому мы видим вот эти, ну, вот такую неопределенность, кто же поведет Германию вперед. Вот если не Меркель, то кто? Вот Лашета не восприняли все.
Вроде восстановили связь мы с Виктором Савенком. Виктор, а какую роль играет международный аспект в вот этих вот дебатах перед выборами? Насколько это интересует немцев? Насколько предлагают вот кандидаты в канцлеры пересмотреть какую-то внешнюю политику Германии? То есть касаются они вообще этой темы?
Я хотів би ще сказати про те, що, в принципі, проти християнських демократів і проти Арміна Лашета особисто зіграла роль в тому, що, до слова, Ангела Меркель не висловлювала йому прямої підтримки. І він, його фактично дуже складно назвати людиною Меркель. Так, він схожий на Меркель чимось з точки зору свого політичного стилю. Він теж, в принципі, уникає таких, от, можна сказати, що прямих і безпосередніх заяв. Він теж відомий своїми певними навичками із кризового менеджменту. Однак, можливо, і той факт, що Ангела Меркель відмовилася прямо підтримувати Лашета, вона в його кампанії взяла участь лише 3 рази. і 23 разів припадають на ось ці останні два тижні кампанії, які ми зараз переживаємо. І, до слова, зрештою, той факт, що Меркель відмовилася якимось чином принаймні натякнути на те, хто міг би бути наступником. А її, в принципі, симпатики, яких вона пропонувала в якості наступників, мається на увазі Аннегрет Крамп-Каренбауер, фактично провалили завдання партійного будівництва. Крамп-Каренбауер прийшла в 18-му році з обіцянкою написати нову партійну програму і вивести партію з новими меседжами на вибори. І ми бачимо, що зараз це завдання просто провалене, оскільки ХДС, КСС замкнувся на кадрових питаннях і зрештою вийшов у кампанію фактично з тими самими програмними обіцянками, які він давав в 17-му році. Тобто ми не бачимо якісної зміни, і це побачили і виборці серед іншого. І це вплинуло на їхні рейтинги. Що стосується міжнародної тематики, то так, вона насправді, на жаль, не відіграє такої вагомої ролі у цій кампанії. Оскільки, зрештою, німці сконцентровані переважно на питаннях соціально-економічного плану. Їх цікавлять податки, їх цікавить бюрократія, їх цікавить інфраструктура, цифровізація, освіта. А, в принципі, міжнародний порядок денний є десь, скажімо так, осторонь. Звісно, що кандидати в канцлери, троє названих, Лашет, Бербок та Шольц, дебатували влітку, в тому числі з міжнародного порядку денного, тоді прозвучала з уст представників зелених така дуже позитивна для України заява стосовно того, що зелені були б готові постачати оборонні озброєння до України. Однак, як ми бачимо, що політики з інших німецьких партій, передусім, знову ж таки, політсил Великої коаліції, тобто християнських демократів і ездеків, цю заяву не сприйняли і, навпаки, її відкидають.
Ну, даже в нашем эфире была представительница вот партии Союз 90 «Зеленые», которая говорила, что не совсем правильно поняли в Украине и не предлагает эта партия вроде бы поставлять в Украину летальное вооружение, а просто пересмотреть якобы политику в отношении Украины. Вопрос Илья Кусти. Илья, а вот этот факт, что все кандидаты в канцлеры как-то очень обтекаемо отвечали на вопросы касательно взаимоотношений с Российской Федерацией. Номин Лашет говорил о том, что Северный поток 2 будет достроен, аннексия Крыма мы не признаем, но будем сотрудничать с Российской Федерацией от вопроса климата. Олаф Шольц на вопрос, о чем он будет говорить с Владимиром Путиным и будет ли вообще с ним встречаться, сказал следующее, цитата, у меня четкая позиция, мы не будем терпеть нарушения международного права, например, аннексию Крыма, но это не исключает необходимость совместной работы. Нужно находить общий язык, когда ситуация осложняется, нужно больше разговаривать. Что это за такие обтекаемые слова? Почему занимают вот такую вот позицию касательно Российской Федерации?
Нет, позиция основных партий, она, в общем-то, не менялась существенно последние годы. То есть они, большая часть из них, за исключением зеленых, которые в публичной риторике критиковали Россию и выступали, например, против «Северного потока-2». И остальные партии мейнстримные, конечно, они выступают за то, чтобы сохранить торгово-экономическое сотрудничество с Российской Федерацией и даже расширить его. То, что они просто не разыгрывают российскую карту в электоральной кампании, в этом нет никакого смысла. Это токсичный вопрос, зачем его лишний раз поднимать, тем более как, правильно заметил коллега, внешняя политика не является приоритетом на этих выборах. То есть избирателей это не сильно интересует. Их интересуют вещи, которые касаются их собственной жизни, внутренней политики. Даже вопрос ЕС, заметьте, тоже обтекаемо проходил так. Вот очень нечетко они обсуждали даже вопрос Европейского Союза, хотя тоже о нем все вспоминали. Поэтому здесь что социал-демократы, что ХДС, КСС, они стоят на тех же позициях, что да, Россия нарушила международное право, да, аннексия Крыма, оккупация Донбасса, все это плохо, но торгово-экономическое сотрудничество надо наращивать, его надо продолжать. И, в общем-то, от России отказываться нельзя. Тем более сейчас, когда мы видим, что отношения той же Европы и Германии, в частности, там, со Штатами, они переживают определенную трансформацию, как и, в общем-то, вся международная система переживает трансформацию и становится все более многополярной, что вынуждает ту же Европу по-иному воспринимать Россию, то есть не как безусловного врага, с которым надо чуть ли не воевать, а больше как, ну, скажем так, вот такое, значит, хулигана, но с которым надо точечно где-то сотрудничать, ну, потому что таков интерес этих стран.
Хулиган с деньгами, Илья. А как вы думаете, приедется?
Да нет, без денег, в том-то и дело. Тут как бы скорее не деньги, это Китай с деньгами. Тут с Россией как бы то, что интересует, то есть это рынок, во-первых. Во-вторых, то, что Россия пытается продать немцам и другим европейцам, это свои, ну, такие, можно сказать, услуги в области безопасности. Там, например, через там педалирование вопроса там стабилизации Ближнего Востока, то, что сейчас интересует ту же Германию, там, и другие страны Европейского Союза, Российская Федерация давит на вот эти болевые точки, мол, давайте с нами сотрудничать, смотрите, вот Афганистан проблемный, вот Ближний Восток проблемный, вот еще что-то. Мы можем помочь стабилизировать ситуацию в этих регионах, а в обмен давайте сотрудничать, давайте не прерывать контакты, а может даже в перспективе ослабить санкции.
Поедет будущий канцлер, с вашей точки зрения, в Москву или пригласить Владимира Путина в Берлин для того, чтобы перезагрузить, обсудить вот эти вот вопросы, о которых вы сейчас говорите, и чем это все может закончиться?
Да, я думаю, что у них будут контакты, конечно. То есть это неизбежно. То есть насколько там они договорятся, не договорятся, не знаю. Да, то есть надо уже будет посмотреть. Это будет не скоро, конечно, потому что я думаю, судя по ситуации в Германии, коалиционные переговоры могут затянуться серьезно. Потому что действительно они будут проходить, ну, они будут проходить сложно. Поэтому, может быть, уже контакты между Россией и новым руководством Германии будут, может быть, даже в следующем году уже. Но да, они произойдут, и будет либо закрепление статуса КВО, который был при Меркель, либо даже в каких-то областях улучшение отношений между Россией и Германией. Но если говорить об украинском направлении, например, в этих отношениях, то я не думаю, что политика Германии серьезно изменится в результате выборов, то есть вот по Украине.
Ну, то есть Украина должна выполнять Минские соглашения, поддерживаем позицию Киева. Илья, ну я вот почему-то сомневаюсь, что Владимир Путин, выдвигая вот эти вот услуги, которые он может оказать Германии, да, чтобы стабилизировать ситуацию в Ближнем Востоке, в Афганистане, чтобы не было наплыва беженцев в ЕС, в Германию, не поднимет украинские вопросы, не попросит нового канцлера посодействовать тому, чтобы Киев выполнил Минск в соответствии со своим видением Кремля.
Да-да, конечно, так именно так и будет, в этом же вся суть. Я же тогда говорил, что как раз Россия — это не денежный мешок, да, она там ничего предложить не может, там, технологически или финансово, как китайцы. Но то, чего они хотят, конечно, это быть признанными партнерами Европы прежде всего, со Штатами там плохо, все сложно, как бы Европы в области безопасности, и в обмен, конечно, получить уступки. И в первую очередь, чтобы за ними признали, что у них есть некая зона влияния, которая проходит вдоль их периферии, в которую россияне заносят там Беларусь, Украину, Молдову, Армению, там Казахстан, вот такие страны. И это то, чего они, конечно, не будут поднимать этот вопрос, потому что россиянам очень нужно продемонстрировать выполнение, на самом деле, Минских соглашений в той интерпретации, которую они предлагают, и они играют на настроениях в Европе, потому что в Европе, в Германии, во Франции, в частности, тоже существуют политические силы, которые тоже давно уже говорят о том, что надо с этим что-то делать. То есть либо замораживать конфликт, либо как-то его решать. Если его решать, то давайте, раз нет других альтернатив, значит, Минск – это безальтернативная такая вот основа, раз нету других планов. А других планов действительно нет.
А что вам дает уверенность в том, что новый канцлер не сдаст вот эти вот интересы Украины, да, а продолжит политику Ангелы Меркель?
Что значит не сдаст? Интересы Украины, они должны быть частью украинской политики, то есть они немецкой. Он не может лидер Германии или Франции или Штатов что-то там сдать или не сдать интересы Украины. Он не защищает интересы Украины, они вообще к ним не относятся. Они могут принять решения, которые могут быть нам выгоднее или невыгоднее. Но интересы Украины должны защищать наши лидеры. Поэтому в этом плане все немецкие политики и нынешние лидеры партии, практически даже зеленые, я бы так сказал, они пронемецкие. То есть я вот не согласен как раз, когда у нас начинают делить вот этот пророссийский, а этот не пророссийский. Но это неправильно. Они пронемецкие, они защищают интерес Германии, и в первую очередь, и всегда его ставят на первое место. То есть Украина в этих всех, ну, в их политиках, она, ну, к сожалению, не, ну, далеко не первый приоритет. Нужно ли над этим работать? Да, но Украине нужно над этим работать, если мы хотим, чтобы нас, мы были фактором, например, немецкой политики. Это действительно важно. То есть «Северный поток-2», например, вся эта история, она же была о четком интересе Германии.
То есть, а «зеленые» говорят, что нет, не в интересе Германии.
Да, но «зеленые» выступали против него, хотя, кстати, по социологическим опросам, если смотреть, то значительная часть электората, даже «зеленых», выступает за то, чтобы этот трубопровод работал. То есть насколько, тут тоже есть вопрос, насколько они искренне, ну, могли бы, если бы они там влияли очень сильно на политику, то есть, например, заняли бы первое место, насколько они действительно могли бы прийти и просто закрыть этот многомиллиардный проект? Я думаю, что нет. Я думаю, они просто используют это, потому что идеологический трубопровод, ну, он противоречит идеологии партии, и плюс они как бы разыгрывают его, эту карту, которая находит отклик у части немцев для электоральных целей. Я не уверен, насколько они могли бы это использовать на практике, будучи в коалиции. Поэтому большая часть немцев, они за «Северный поток-2», и не потому, что они любят Путина, или там очень любят Россию, или не любят Украину, а потому что он имеет для Германии очень конкретные коммерческие интересы для Германии. То есть понятно, что для Украины это угроза, но в Германии это видят совершенно по-другому и рассматривают его совершенно по-другому.
Слушатели, давайте послушаем. Напомню, наш номер 0800-300-403, звонки бесплатные. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Доброго дня, проговорив вас, турбують.
Дуже приємно, слухаємо вас.
Дивіться, питання таке трошечки провокативне, чи вміють німецькі політики і німці це от щодо хулігану і т.д. і т.п. і інтересів України. А чи вміють німці і німецькі політики користуватися у власному смартфоні Google Maps? До чого я це питаю? Дивіться, от зараз є криза з нелегальними мігрантами між Білоруссю там і Польщею, Балтійськими країнами, але от між Німеччиною там і Білоруссю, ну фактично вже між Німеччиною і Росією, є Польща, яка там закуповує американську зброю, там літаки п'ятого покоління, вони вже там закуповують і т.д. і т.п. А от між, скажімо так, від Мукачева до Будапешту відстань 350 кілометрів, просто відкрити телефон, подивіться, да? А до Відня, а біля якого там газовий хаб в Баумгартені 650 кілометрів з українського Закарпаття, а власне до Мюнхена 1000 кілометрів. Це там менше, ніж там умовно від Харкова до Львова. І от не хочуть, ну, спочатку, може, німецькі політики, а якщо, наприклад, Москві вдасться встановити такий самий контроль над Україною, як над Білоруссю, то можна буде там вести мігрантів звідки завгодно, там з Афганістану, з Пакистану, можна буде просто там провокувати конфлікти між Орбаном, ну, ми знаємо, що в Угорщині там промосковські сильні впливи, і можна буде там провокувати конфлікти, там навіть там напад Угорщини нам на Україну.
Ну я от переформулюю ваш вопрос: бояться ли в Берліні потеряти Україну, да, от в такому плані?
Ну, розумієте, просто бояться, то таке, да, десь там та Україна, чого і боятися, ну, втратила Афганістан, ну і що, ну там якісь там, як вони там доберуться, ці там біженці, да, а угу. Просто ну, елементарна географічна відстань.
Спасибо, да, спасибо, услышали вас, зададим сейчас вопрос, передадим его еще, слушатель есть, здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер, слышите нас?
Алло, это я?
Да, представьтесь, пожалуйста.
С Мариуполя, а скажите, а можливо в майбутньому організація, ну, коаліції партії, в якому партія зелених займе посаду міністра закордонних справ? І інше питання, а коли Зеленський перебував в ФРГ, він зустрічався правлячої партії з представниками інших партій чи ні?
Спасибо большое за вопрос. Еще слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, из Житомира.
Очень приятно, слушаем вас.
У меня такой вопрос. Эксперт говорит про экономический интерес Германии в «Северном потоке-2», но Министерство экономики Германии, которым руководит Альтмайер, представитель партии Меркель, опубликовал доклад, в котором говорится, что Германии нет дополнительной потребности в импорте газа в течение последующих 10 лет. И получается, что Германия всем рассказывает о европейских ценностях, правах человека, честности, порядочности, но при этом, не имея потребности в дополнительных поставках газа, она просто идет по головам Польши и той же Украины. И почему вообще Украина должна доверять Германии? Она была и дважды уже против вступления в НАТО. Когда Меркель была у Путина, она называла его «мой любимый Владимир». Она, очевидно, как Гитлер со Сталиным в каком-то сговоре.
Спасибо, это такая больше реплика, наверное. Ну вот я Виктору Савенко переадресую один из вопросов наших слушателей. Вот понимают, что в Берлине, вот по вашим ощущениям, вот будущие канцлеры, кандидаты в канцлеры, да, что потерять Украину может быть и невыгодно, да, и стоит отстаивать свои ее интересы, это могут быть интересы Германии. Как вы вот прокомментируете рассуждение нашего слушателя?
Дуже складно сказати про те, чи всі німецькі політики, і в тому числі кандидати і кандидатки в канцлери, усвідомлюють близькість України до Федеративної Республіки і близькість, в принципі, тих загроз, які могли б потенційно виходити від контролю Російської Федерації над територією України. В принципі, в німецькому політикумі за багато років можна сказати, що устоялося таке враження про те, що Німеччина та Російська Федерація є сусідами в Європі. Хоча якщо ми подивимося на ці самі карти, то ми побачимо, що безпосереднього кордону між цими двома країнами немає. А між ними знаходиться ще ціла низка різноманітних держав. І це стосується як країн-членів Європейського Союзу, так і тих, які не належать до Європейського Союзу. Тобто ми бачимо, що в принципі цей дисбаланс, хоча звісно, що після 2014 року якби Східна Європа віднаходить себе в дискурсах німецької зовнішньої політики дедалі більше, однак тим не менш таке от уявлення про те, що Росія є найбільшим партнером чи найбільшим сусідом на східноєвропейському просторі, воно все ще живе. І серед іншого в середовищі різних партій. Це може стосуватися і певних кіл християнської демократії, можливо, більшою мірою соціал-демократів, оскільки, зрештою, як ми бачили, їхній голова МЗС Хайко Маш прийшов в 2018 році на посаду з обіцянками зробити революцію в російській політиці, фактично примусити Росію до виконання норм міжнародного права і до дотримання прав людини. Однак, як ми бачили, із в принципі практичної політики йому це не вдалося, а через що? Через те, що його партія фактично саботувала ці починання і заявила про те, що ні-ні-ні, треба не допустити відчуження між Федеративною Республікою і Російською Федерацією. Ну і зрештою ілюстративною в цьому плані може бути і заява президента Штайнмаєра, яка стосується Північного потоку-2, який сказав про те, що зрештою цей газогін є чи не єдиним з мостів, які залишилися і які з'єднують Російську Федерацію із Німеччиною. І вони розглядаються з іншого теж енергетичне співробітництво як один із таких от вимірів, в якому Німеччина і Росія перебувають у сталому контакті навіть попри різні політичні суперечності. Серед іншого і посилаються на досвід холодної війни, коли теж були санкції, коли теж була напруга міжнародна, однак тим не менш газ ішов і якби усі сторони були більшою чи меншою мірою задоволені. Якщо ж говорити про, до речі, от питання, які пов'язані із енергетичною безпекою, то можна сказати, що Німеччина потребуватиме того газу, який постачатиметься Північним потоком-2, серед іншого через амбітні плани енергетичної трансформації. Нинішній уряд визначив, що вугільні електростанції мають закритися до 2038 року, а вже наступного року в листопаді має бути відключений останній атомний енергоблок у ПРМ. Звісно, що атомна енергія вже не займає таку дуже велику частку в німецькому енергобалансі. Однак вугільні, і, зокрема, буровугільні електростанції залишаються дуже великими продуктами електроенергії. І тому Німеччина потребуватиме в майбутньому того газу для того, щоб покрити дефіцит, який з'явиться після того, як вугільні теж будуть відключені від мережі.
Вопрос Илья Кусти. Илья, ну а вот как вы прокомментируете возможность того, что кандидат от зеленых станет, ну если не канцлером, да, то хотя бы главой немецкого МИДа? Насколько это действительно повлияет на отношение Германии к Украине, может подвинуть этот вопрос, допустим, по Донбассу, да, переговоров по Донбассу с мертвой точки? И вот, я не знаю, ну может быть такой дурацкий и простой очень вопрос, но вот если по ранжиру, да, разложить вот этих вот кандидатов в канцлеры, кого наиболее бы, кто наиболее бы устроил Владимира Путина? Или все они такие и удобные, и неудобные одновременно будут партнеры?
Нет, ну, канцлер от зеленых, конечно, был бы для России хуже, учитывая их риторику, но, конечно, этого не произойдет, скорее всего. Поэтому, ну, зеленые могут и будут претендовать на министерские должности. Я не уверен насчет министра иностранных дел, скорее всего.
А почему?
Ну, мне кажется, что этот портфель заберет одна из двух партий на первом и втором месте. Ну, то есть, если они, конечно, будут в коалиции. Не знаю, то есть, смотря, если зеленые будут, если, например, зеленые будут условно в коалиции с социал-демократами и еще с кем-то, то есть без ХДС, КСС, возможно, тогда они смогут претендовать. Но так им, я думаю, что эту должность им вряд ли дадут, хотя могут, ну, хотя в свое время, в общем-то, они ее занимали. Но мне сложно сейчас сказать. То есть это вопрос коалиционных переговоров. Они даже еще не начались. Давайте подождем. А вот именно по поводу того, кто выгоднее России. Ну, я же говорю, в принципе, для России, что канцлер от социал-демократов, что от ХДС, ХСС, я думаю, что существенно статус-кво не изменится. Хотя, наверное, социал-демократы, ну, по крайней мере, если анализировать их заявления ранее или раньше, не только на выборах, они, конечно, более, ну, кажутся более благосклонными, можно сказать, к идее нормализации отношений с Россией, чем там партийный блок ХДС, ХСС, где есть разные мнения на этот счет. Но мне кажется, что и тот, и Олаф Шольц, и условно Армин Лашет, в принципе, Россию бы вполне устроили, то есть это не было бы каких-то угроз для Москвы, они не несут, и более того, не факт, то есть, скорее всего, все, что вот этот статус-кво, который сейчас есть, он останется, он фундаментально не изменится. А по Украине, ну, проблема неурегулированности конфликта, она больше зависит не от того, кто у руля там в Германии, ну, не только от этого, а скорее от того, что просто, ну, сейчас основой урегулирования считаются Минские соглашения, хотя они такими не могут быть, они не могут урегулировать конфликт, но альтернативных планов пока что нет. И мы видим, что западные партнеры, включая Германию, не готовы обсуждать какие-то альтернативы.
И вот я еще хочу Виктора Свинка задать последний вопрос на прощание. Виктор, а вот говорили на предыдущих выборах об угрозе вот этой партии «Альтернатива для Германии», которая, наверное, наибольший фаворит Кремля, ультраправая партия в Германии. Но согласно последним соцопросам, она только претендует на 11% голосов. А что случилось? Это какой-то вот крен общества в центр, влево закончился вот этот момент увлечения крайне правыми партиями в Германии и в Европе?
Ну, в принципі, якщо ми подивимося на симпатії до цієї на рівень симпатії до цієї партії, то в принципі він практично не змінився. Якщо вони заходили 2017 року до Бундестагу з 14, там з вишком відсотками, зараз 11-12 відсотків їм дають соціологи. Тобто ми бачимо, що якихось там помітних змін не відбулося. Вони більшою чи меншою мірою чіпляються за один і той самий електорат. Якщо ж говорити з іншого боку, то частина виборців, які фактично можна сказати, що таким протестним чином голосували за альтернативу для Німеччини, вона розчарувалася, можливо, в цій політичній силі. Але скільки і в Бундестазі, і в низці регіональних парламентів, а фактично альтернатива 2018 року зайшла до всіх регіональних парламентів, було дуже багато проблем із тим, як альтернатива для Німеччини, в принципі, там працювала, і можна сказати, що і з її стилем роботи цієї партії. Тож, частина виборців, які вибирали альтернативу як протестне голосування, вони розчарувалися в ній.
Спасибо большое, Виктор. Спасибо, Илья. Это был Виктор Савинок, политолог-международник из Берлина. И Илья Куса, эксперт по международным отношениям Украинского института будущего. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Верховная Рада проголосовала за закон, который сокращенно называют законом про деолигархизацию. Насколько серьезно закон отразится на богатейших людях страны, почему с олигархами надо бороться и в чем именно будет заключаться эта борьба? Эти вопросы телеканал «В настоящее время» задал украинскому финансисту и инвестиционному банкиру Сергею Фурсе.
На данный момент, в ближайшее время, этот закон отразится только на рейтинге президента, потому что больше является пиар-составляющим, а не способом реально победить системную проблему олигархата.
Почему?
На самом деле, этот закон, как вы можете победить олигархов? Для того, чтобы бороться с олигархами, вам нужны системные решения. Это судебная реформа и антимонопольное законодательство. Этот же закон дает персональные возможности конкретно президенту Украины персонально вводить определенные виды санкций к людям, которые он сам лично, персонально назовет олигархами. Поэтому это не является средством борьбы с олигархатом и в ближайшее время, тем более в 26 месяцев, не будет применено. А дальше сам по себе закон этот является пустышкой. И риски для там, дальнейших каких-то применений санкций создают возможное усовершенствование законодательства, появление каких-то новых законодательных инициатив, которые будут уже касаться ограничений, которые касаются непосредственно олигархов или там, санкций, которые к ним применяются.
Ну а почему пустышкой вот, определяется круг людей, которые подпадают под это определение олигарх, им запрещено участвовать в большой приватизации больших объектов, они обязаны декларировать свое имущество, чиновники, которые с ними встречаются, обязаны об этом уведомлять власти. Не сработают такие механизмы?
Ну, давай по очереди. Касательно того, что вас включили в список, это, конечно, обидно, неприятно, но никаких проблем экономических не составляет. Участие в большой приватизации, по-хорошему, и так не было мечтой любого олигарха в Украине, попадет он в этот список или не попадет. По-хорошему, приватизировать больше интересных объектов в Украине нечего. И особенность олигархов, что они выросли на приватизации, но не на конкурентной приватизации. Они никогда ничего не покупали за настоящую цену на реальной конкурентном аукционе. Касательно же декларации встречи с олигархом, ну понятно, что это какой-то гигантский спам, который возможен и который система переваривать даже не сможет. Поэтому, скорее всего, все, что касается этого компонента, будет саботироваться.
Сегодня, кстати, Данилов, глава Совета нацбезопасности и обороны, написал, что десяток людей концентрируют в своих руках 90% национального богатства. Вы согласны с такой оценкой?
Ну, мне кажется, эта оценка какая-то странная и завышенная, но то, что у нас есть определенное количество очень богатых людей, которые пользуются тем, что в государстве не работают институты, это правда.
А как они появились, эти люди? Как сформировался этот класс олигархии?
Этот класс сформировался за счет нечестной приватизации 90-х. Когда вместо того, чтобы сделать честные и прозрачные аукционы, где кто дал больше цену, тот и завладел объектом, правительство Украины, президент Кучма сознательно пошел на создание вот такого класса, когда в пользу каких-то своих товарищей перераспределялись крупнейшие промышленные объекты страны.
Тут замечу, что зять Кучма, собственно, является одним из самых влиятельных олигархов страны. А как должен был бы выглядеть, по вашему мнению, вот такой закон, цель которого была бы реальная борьба с олигархами?
Не бывает закона, который был бы сам по себе борьбой с олигархами. Нигде в мире таких законов нет. Они просто невозможны. Тем более, что особенность этого закона – это персонификация проблемы. Это борьба с персоналиями. А олигархи – это системная хроническая болезнь. И тут персональным лечением ее не вылечишь. Нужно системное решение. Поэтому, если мы говорим о том, как в Украине надо бороться с олигархами, путем структурных реформ. Прежде всего, судебная реформа, прежде всего, антимонопольное законодательство. К примеру, наибольший урон влиянию олигархов в украинском обществе была нанесена за счет банковской реформы, очищения банковской системы, что мы увидели после Майдана, когда банковскую систему заставили работать не как пылесосы, которые выкачивали деньги из там, обычных граждан путем депозитов и переводя их на счета олигархов, а как нормальный институт банков, да, который сейчас кредитует бизнес и работает. И в результате олигархи существенно уменьшили свое влияние в стране, что было даже заметно, например, по резкому сокращению финансирования футбольных клубов в Украине.
И последнее, пожалуй, почему вообще олигархи – это плохо для Украины?
Олигархи – это плохо, потому что они создают неконкурентную среду. Они для того, чтобы не потерять свою питательную среду, если можно так сказать, они саботируют очень много реформ и получают доходы, которые они не должны были бы получать. То есть они саботируют реформы, не дают Украине изменяться и паразитируют на бюджете в том числе или на государственных предприятиях, что забирает деньги у там, честных налогоплательщиков.